Вокруг становилось все темнее и темнее, но не так уж и непроглядно. Как-никак стоял солнечный день, а вода была чистейшая. Сварог опускался, как тот утюг, распугивая рыбу, и в конце концов, слегка пошатнувшись от толчка, встал на дно. Никаких чудищ пока что не наблюдалось в пределах прямой видимости, разве что раки расползались от него, поводя усами и грозно шевеля клешнями, словно заправские парикмахеры. Раки были крупные, чуть не с локоть. В этих местах их отчего-то не ели, согласно какому-то давнему суеверию, то-то и вымахали усатые, как запорожцы. «Это надо исправить», — мимоходом подумал Сварог. «Так и просит, чтобы сварить их полное ведро с горным укропом, с перчиком, а потом употребить под жбан Нельга». И тут же забыл о гастрономических поползновениях. Перед ним возвышался дом, тот самый, с высокой островерхой крышей. Не особенно большой, но с полукруглым балконом над входной дверью, следовательно, принадлежал когда-то дворянину. Даже в такой глуши заинтересованные лица зорко следили, чтобы иными правами и привилегиями пользовались только те, кому они истори положены. Балкон при доме — привилегия сугубо дворянская. Дом выглядел совершенно нетронутым. Даже стекла в окнах целехоньки. Одно можно сказать уже сейчас. Местные любители страшных сказок все наврали насчет демона, разваливший якобы дом вдребезги и пополам. Что бы здесь ни произошло в давние времена, но дом остался целехоник. Решив не терять времени даром, Сварог направился к невысокому крыльцу с витыми столбиками и украшенным деревянными кружевами навесом. Осторожно, ставя босые ноги, чтобы не наступать на камни, распугивая недовольно пятившихся раков. Ощущение было примечательное. Он вообще не чувствовал воды вокруг, дышал в точности так, как и наверху. В первые минуты он крепко сжимал губы, но потом приобвыкся. Разве что пузырьки выходили изо рта при каждом выдохе, взмывали вверх. Это было единственное напоминание о том, что он все же под водой. Да, его движением окружавшая среда все-таки сопротивляется посильнее, чем воздух. Такое впечатление, будто шагаешь навстречу безостановочно дующему ветру. Но стоит остановиться, как это ощущение пропадает напрочь. Он преспокойно поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь. Как и следовало ожидать, проржавевшие петли закаменели намертво, и он, не чинясь, снес дверь топором. Она упала наружу, взбаламутив ненадолго воду, что Сварог ощутил опять-таки, как порывы ветерка. «Русал тоже мне», — подумал он весело, и ступил в прихожую. Здесь было гораздо темнее, и пришлось вспомнить о кошачьем глазе. Сделав несколько шагов внутрь, он огляделся. Все вокруг, откуда ни глянь, напоминало обычную обстановку в дворянском доме средней руки, жилище провинциального середнячка, отнюдь не блиставшей роскошью. Мебель, правда, за десятки лет разбухла от воды, покоробилась, расклеились стулья с причудливыми спинками, вспучились филенки шкафов, вздулись сундуки. На клею, должно быть, все крепили тогдашние столяры, не на гвоздях. Вот клей за 100 с лишним лет подвел, каков бы ни был качеству. Он обходил одно помещение за другим, держа на готове топор, включив все свое умение. Напрасно. Ни малейших признаков чего-то живого вблизи и нежити тоже. Самый обыкновенный дом, в одночасье покинутый обитателями и оказавшийся в глубинах горного озера. Все вещи на месте, вещей, впрочем, маловато, и женских нет вообще. По первым наблюдениям, здесь обитали человека 3-4, хозяин и особо доверенные слуги. Надо думать. И все. Он осмотрел здесь все, поднялся даже на чердак по высокой витой лесенке. Ничего интересного. Как и следовало ожидать, интересное, если и было здесь, то определенно таилось ниже уровня пола. Вернувшись в прихожую, он быстро отыскал вход в подвал, проем в углу. Каменные ступеньки ведут вниз и заканчиваются у невысокой с полукруглым верхом деревянной двери, скрепленной фигурными полосами кованого железа. Конечно, она не поддалась. Конечно, сварок тут же снес топором петли, бормоча: «Дверь прилагательная, поскольку к своему месту прилажена». Когда дверь перестала быть прилагательным, то есть отделилась от проема и стала медленно падать на него, сварок ее подхватил и с натугой поставил рядом. Поднял брови. Негромко сказал: «Вот вы какие двери у себя завели». За снятой дверью обнаружилась другая, глухая, ровнёхонькая. Судя по издаваемому звуку, когда сварок постучал по ней обухом топора, стальная. И что самое интересное, снабжённая самым настоящим кодовым замком. Круглые кнопки с цифрами и буквами, опять-таки стальные. Это уже не та технология, что наличествовала на поверхности Земли. Нечто повыше классом. Дверь, без сомнения, была невероятно прочной, но лезвие Доран-Антега, как следовало ожидать, пробило ее, как картонную. Сварог вырубил аккуратный прямоугольник, чтобы пройти, не уклоняя головы, примерился, пнул босой ногой, и тот провалился внутрь, загрохотал вниз по каменным ступенькам. Сварог вошел. Вот это тоже было крайне интересно. Почти все пространство сводчатого подвала, судя по кладке, возведенной обыкновенными мастерами каменного строения, может быть, и не подозревавшими, как потом используют плоды их трудов, занимал огромный прямоугольный бассейн, ярдов 20 в длину и не менее 5 в ширину, окаймленный каменным парапетом шириной шагов 2, а не более. Под потолком в 3 длинных ряда протянулись белые колпаки, плафоны давным-давно погасших ламп, чует сердце электрических. Ага, слева парапет окаймлен крохотными, с полпальца высотой металлическими перилами, и на той стороне, в торце, он гораздо уже, с полшага, а все оставшееся пространство меж краем бассейна и стеной занято сплошной чередой. Сварог присмотрелся, сделал поправку на размеры, и все моментально встало на свои места. Ну да, разумеется, это построенные впритык друг к другу служебное помещение. Не менее дюжины дверей. Одни высокие, двойные, напоминают скорее ворота складов, другие предназначены для того, чтобы в них входили люди величиной с мизинец. Окна. Ага. Обычное хозяйство подземной пристани, где когда-то швартовались субмарины. Склады, ангары, комнаты отдыха. Вот только плоская длинная крыша этого длинного строения по колено сварогу. Ну да, разумеется, это не для себя строили, по своим размерам. Он прошел в ту сторону, бурмача: «Ну, мы же не профессиональные археологи, знаете ли, так что не в защите». И принялся сноровисто крушить плоскую крышу топором, двигаясь слева направо, методично и обстоятельно, сдирая куски гофрированного металла, бросая их в бассейн за спиной. И только закончив с этим, принялся столь же обстоятельно рассматривать кукольные помещения. Одни, как и предполагалось, оказались складами, забитыми под потолок штабелями крохотуличных ящиков, бочек, контейнеров. Другие — жилыми помещениями, совершенно микроскопической мебелью и почти неразличимой даже кошачьим глазом посудой, малюсенькими кроватями и прочими самыми обыкновенными предметами обстановки, разве что уменьшенными до лилипутских размеров. Полная и законченная картина небольшой военной базы, потаенной пристани, в подвале обыкновенного и уединенного дома, каким-то образом, не особенно сложным, конечно, соединявшимся с речушкой Гиуна. Сварог обнаружил и крохотную электростанцию, и кладовую с продуктами, и, несомненно, медпункт, и даже кинотеатр десятка на три кресел с барной стойкой в углу. Он не стал ничего брать с собой. Карманов, конечно, не имелось. Он был гол, как Адам до грехопадения, но можно было набрать полную пригоршню всяких мелочей, в рот положить, наконец. Он не стал. А зачем? Он и без того знал, что крохотные моряки существуют, что они вводят маленькие подводные лодки. Все, что он здесь обнаружил, не представляло никакой ценности. Никому ничего не надо доказывать. Те, кого это интересует, поверят на слово, к чему прихватывать сувениры. Главное, что полностью подтвердились те подозрения, что с некоторых пор он питал насчет этого места. Да, здесь когда-то и в самом деле была база подводных лодок Токеранга, и этого факта достаточно. Он спрыгнул в бассейн, глубокий, ярдов 8, прошел его из конца в конец. Дно, выложенное каменными плитами, совершенно чистое, ни единой мелочи. Сколько бы здесь ни стояло в свое время субмарин, они ушли, все до единой. Ну, коли уж взрыв все-таки случился, то, по крайней мере, одна единственная подводная лодка некогда оставалась в речушке. И вряд ли ее смогли как-то убрать отсюда хозяева, чересчур уж неподъемная задача, каламбурно выражаясь. В торце бассейна, противоположном тому, где располагались крохотные помещения, он обнаружил проем, туннель полукруглой формы, уардов 3 высотой, выложенный уже не камнем, а металлическими листами, ничуть не поддавшимися коррозии за все прошедшие годы. «Ага!» Это уж они сами оборудовали. Тоннель, очень, может быть, прорыли обычные люди, но нержавеющие стали его обустраивали, конечно, крохотные моряки Токерана. Пройдя по тоннелю шагов с полсотни, он оказался перед глухой стеной, гладкой, металлической, и быстро проделал в ней топором надлежащее отверстие. Выйдя на дно озера, так что вокруг стало достаточно светло, Сварог осмотрел люк. С внешней стороны он был отлично замаскирован под естественный берег бывшей речушки. Идеально прям-таки. Можно стоять рядом и не заметить. Когда-то люк отодвигался, уходил то ли вниз, то ли вверх, то ли в сторону, и маленькая подлодка привычно проплывала в должном направлении. Итак, теперь он знал, как это выглядело, как это устроено. Все это устройство, нет сомнений, заминировано так, чтобы при угрозе обнаружения и следа не осталось ни от туннеля, ни от базы, ни от дома. Почему в свое время базу не подорвали, как это делали с другими? Ну, нет смысла гадать, все равно ничего не выяснишь одной интуицией и логикой. Не подорвали почему-то, и все тут, видимо, не смогли. Случилась какая-то накладка, промашка, неполадка, прокол, но не получилось. Энергично работая руками и ногами, он поплыл наверх, шумно вынырнул у ардок в 20 от лодчонки и, размашисто загребая, направился к ней. Оба гвардейца таращились на него с несказанным облегчением. «Ну, «Наконец-то, Ваше Величество!» — воскликнул Маргас. «А мы тут с ума сходили, не знали, что делать». «Глупости!» — сказал Сварог, осторожно переваливаясь в лодку. «Король Сварог в огне не горит и в воде не тонет, и не способны его погубить ни огнедышащие драконы, ни роковые красотки, что поопаснее драконов будут». Он извлек из воздуха сигарету, зажег огонь на кончике пальца и с наслаждением вдохнул дым. Гвардейцы, давным-давно освоившиеся с этой его привычкой и ухом не повели, сами достали окованные медью трубочки. С берега, стоя у самой воды, на них облегченно таращились все остальные члены экспедиции, кое-кто радостно махал рукой. Погода ничуть не ухудшилась. Светило солнце, скопа безостановочно носилась над водой, и все вокруг было таким безмятежным, что Сварог тяжко вздохнул. — Что там было, государь? — жадно спросил Маргас. — Ничего интересного, — сказал Сварог, глядя на спокойную воду. — 120 лет, как ничего интересного. Они там были когда-то, но все заброшено. Оба гвардейца понятливо кивнули, не задавая лишних вопросов. Для многих из близкого окружения Сварога уж давненько перестало быть тайной существование маленьких субмарин. Не было смысла таиться от самых близких. Лучше прочувствуют угрозу для короля из страны, а болтать по кабакам все равно не станут. Люди надежные, проверенные. К берегу, Ваше Величество! — спросил Маргас, видя, что Сварог, щелчком отправив окурок за борт, принялся выбирать веревку. — Нет, — сказал Сварог, — мы плывем. Он посмотрел в сторону завала, поразмыслил немного, потом вытянул руку жестом заправского флотоводца. — Туда! Маргас без лишних расспросов взялся за весла. Остававшиеся на берегу, видя, что лодка поплыла в сторону от них, стали переглядываться, а потом быстрым шагом направились вслед вдоль берега. Сварог, по-прежнему голый, стоял на коленях в носу, выбирая подходящее место. Наконец обернулся. «Суши весла! Стоп! Машина!» И булькнул якорь за борт. А пары мгновений позже и сам прыгнул в воду примерно на середине пути, до дна извернулся парой сильных грибков и поплыл, держась именно этой глубины, не опускаясь ниже. Здесь, недалеко от берега, было гораздо мельче, и вскоре он, даже не привлекая кошачий глаз, разглядел нечто вроде неширокой, гораздо более темной полосы, пересекавшей его маршрут. Это и было старое русло речки, именно там и следовало искать подлодку. Он опустился к самому дну и поплыл над былым руслом, а потом опустился в него, скользил меж былыми берегами. И вскоре, проплыв не более 300 ярдов, увидел то, что искал издали. Ему, учитывая, из какого мира он пришел, трудненько было бы не узнать с первого взгляда подводную лодку. Она, в общем, почти не отличалась по виду от земных. Она лежала на дне, наклонившись под углом примерно в 30 градусов влево, так что высокая овальная рубка касалась крутого берега. Сварог уже рассмотрел. 2 винта, руль глубины и... Он не сразу понял, что именно видит. В правом борту лодки она оказалась не такой уж и маленькой, ярдов 10 в длину. Темнело нечто вроде пролома, и в его глубине мягким гнилушечным светом теплились тускло-зеленоватые огоньки россыпью. Очень быстро он догадался, что к чему. Все его способности были включены, и он видел источник радиоактивного излучения, совсем слабенького, если можно так выразиться, гаснущего, дотлевающего. Сварогу, как Лару, радиация не страшна вовсе. То, что он видел сейчас, не способно было причинить ощутимый вред и любому обитателю Талара, если только он не станет эти источники глотать. Он опустился к самой лодке, встал на дно. Пролом походил скорее на трещину во весь борт, распоровшую корпус примерно в середине. Трудно было сказать, что же именно здесь произошло 125 лет назад. То ли несколько глубинных бомб легли совсем рядом, в одной точке, и корпус треснул, то ли лодка, резко увеличив скорость, врезалась в берег. Как бы там ни было, это не след от происшедшего внутри взрыва. В этом случае края пролома были бы отогнуты наружу, а ничего подобного нет. Не теряя времени, он пустил в ход дранантек, вырубил большой кусок корпуса, подхватил его и бросил на дно. Внутри виднелось незнакомое устройство, почкообразное, тоже зиявшее проломом, и в проломе, как вокруг, тускло светили зеленые огоньки. «Сопляки!» — подумал он горько. «Лихие авантюристы, мать вашу! Принялись охотиться на подводную лодку с ядерным реактором, понятия не имея о радиации. Ну, конечно, откуда им было знать?» Вот теперь он совершенно точно знал, что все жуткие россказни о безвременной кончине тех, кто пил воду из озера и ел пойманную в нем рыбу, были не сказками, а чистейшей правдой. Без труда можно реконструировать происшедшее. Люди Асверуса подорвали заложенные мины и поймали субмарину в ловушку. Принялись бросать в речку бочонки со взрывчаткой. С лодкой произошла какая-то авария, реактор оказался поврежден. Нет, ядерного взрыва, безусловно, не было, иначе от лодки не осталось бы и следа, а вместо нетронутого русла реки зияла бы недурственная воронка. Просто-напросто из разрушенного реактора произошел мощный выброс ядерного топлива. Какие-то изотопы, надо полагать. И излучение было столь мощным, что погибли все — экипаж лодки и охотники на нее в течение каких-нибудь нескольких часов. И озеро десятки лет оставалось источником смерти, таинственной, незримой, непонятной, как и следовало ожидать, превращенный молвой в проклятие демона. Со временем все рассосалось естественным образом. Период полураспада у этих изотопов был, надо полагать, что-то около 100 лет. Стала безопасной для жизни и здоровья вода, горные ручьи принесли в озеро новых рыб, уже не зараженных. Вот и остался здоровеханик папаша отца Грука вкупе со всем семейством, да и другие тоже. Но кто-то же уцелел из отряда. Во-первых, Асверус, уж про него можно сказать со всей уверенностью, что отсюда он выбрался и погиб уже в Равене. Во-вторых, мог выжить и кто-то еще. Стоп. Уцелеть мог только тот, кто находился далеко отсюда и не попал под излучение. Но неужели Асверус не командовал лично? Плохо верится. Еще одна загадка, как будто их мало. Бросив последний взгляд на подлодку, он оттолкнулся от дна и быстро поплыл вверх. Забрался в лодку, приказал грести к берегу. Когда он ступил на твердую землю, его спутники столпились вокруг с таким видом, словно сварок сию минуту должен был одарить их неслыханными откровениями и охапкой разгаданных загадок. Это вызывало лишь раздражение. Он не нашел ничего для себя полезного. Он просто-напросто убедился своими глазами, что иные версии оказались правильны. Это не триумф, не победа, даже не шаг вперед. Подтвердились догадки. Вот и все. «По машинам!» Распорядился он спокойно и первым направился к своему самолету, отчего остальным волей-неволей пришлось поспешать за королем.